Как всегда, по пятницам мы с вами общаемся, вы мне задаете вопросы, на которые я отвечаю. Первый вопрос, который сегодня мы будем с вами рассматривать, значит, вопрос был такой у Натальи из Германии. Она мне написала следующее. Значит, ну, мы там переписывались, да, и она написала: «Забыла тебя спросить насчет одного стиха, который не могу до конца понять, чтобы применить или примерить на себя. Это послание Ефесянам, глава 1, стих 19. Вот 18 я понимаю, 20 стих тоже понимаю. А тут мне слабо, очень высокие слова, и поэтому применить не получается». И дальше цитируются вот эти слова. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Особенно не могу применить эти два слова «в нас». Может, у тебя есть где-нибудь проповедь на эти стихи? Ну, проповеди конкретно на эти стихи, кажется, у меня нет, поэтому я решил ответить на этот вопрос конкретно. Значит, ну вот первое, на что хотелось бы мне обратить внимание из того, что я сейчас вам прочитал. Вот чтобы мы немножечко поняли, да? Вот когда меня что-то спрашивают, задают какой-то вопрос, там, объясни мне вот такой-то стих, конкретно вот такой-то стих. И вы, наверное, заметили, я читаю вам и ниже, и выше, иногда по стиху, иногда по два и по три, чтобы было понятно, то есть для чего я это читаю. Чтобы нам было понятно, что мысль общая, и она при помощи некоторых выражений и слов плавно, логически перетекает из одного стиха в другой. И вот я не раз уже тоже вам говорил, чтобы вот понять стих, бывает вот стих нам какой-то непонятен. А я говорю, а вы выше прочитайте, и когда вы поймете мысль, которая выше, а потом начнете как бы по ней вниз идти по тексту, да, вы поймете при помощи каких-то там оборотов или той мысли, поймете, что и в этом стихе вам непонятно было до сих пор. Вот Наталья пишет, что там выше стих я понимаю, да, 18-й, 20-й тоже понимаю, а вот 19-й нет. Я как бы хотел бы задать такой вопрос, а как можно понять 18-й до конца, да? Ну, в общем, какие-то слова, это не то, что там совсем уж какие-то диковинные, да? В общем, нам кажется, что понятны слова, да? А вот если мы между ними стих не понимаем, то, значит, и выше, и ниже может быть где-то немножко другой смысл. Я, чтобы было понятно, да? Вот относительно... Значит, Ефесянам 1 главы до 19 стиха я все-таки вам прочитаю. Значит, Ефесянам 1 глава с 17 по 21 стих. Здесь вот такие слова написаны. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам», там выше Павел пишет, что я молюсь как бы о вас, да, «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости», обратите внимание, «духа премудрости» и «духа» с большой буквы написано, «и откровения к познанию Его». И дальше написано: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Я хотел бы сейчас вот обратить ваше внимание, вот почему, ну, как Наталья пишет, что выше, ниже, значит, 18-20 стих понятен, да, а вот 19 непонятен. Дело в том, что если мы вот понимаем вот так, 18 и 20 стих, я сейчас прочитаю еще раз, да, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых». И зачастую верующие говорят, вот, ну так тут все понятно. Я говорю, а что здесь понятно? Ну смотрите, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания. То есть вот нас Господь призвал к себе, да? Мы вот вроде бы как бы пришли к Нему, а какая у нас надежда? Ну какая? На небо ж попасть. Ну, вроде как бы вот туда мы же стремимся, да, с Богом быть. И, смотрите, написано. И какое богатство славного наследия, ну, золото, серебро, там, помните, небесный Иерусалим, ворота и жемчужин, в основании там все драгоценные камни, какие только есть, да. Ну, вот оно, смотрите, какое богатство славного наследия его для святых. Ну, в смысле. Райские аллеи, сады, ешь, пей, живешь в удовольствиях, золото блестит, кругом солнце, комаров нету, мухи не кусают. Ну, я так образно вам говорю, да? Вот зачастую верующие говорят, ну, что тут непонятно? Понятно, это вот небо, которое нам Господь даст. И 20 стих тоже читаю. Которую, смотрите, которую имеется в виду, о державной силе идет речь, да? Которую, то есть своей державной силой, я уже так скажу сразу, Святого Духа, да, воздействовал во Христе, ну, как бы подразумевается, как он воздействовал, ну, Христос же был мертвый, да, и вот эта державная сила его, смотрите, внутри воздействовала, и, заметьте, вот эта державная сила воскресила его, Христа, из мертвых, буквально он был мертвый, да, его же распяли, а потом посадив одесную себя на небесах. Видите, 18-19 стих, если так понимать, вот как я сейчас вам рассказал, то вроде как бы да, конечно, ну, смотрите, надежда нашего призвания спастись, какое богатство славного наследия для его святых, ну, конечно же, он красоты, ну, там золото, серебро не в цене, ну, просто, что кругом все сияет, драгоценные камни, золото полированное, да, не окисляется. Понятно, да? И дальше, смотрите, ну, если умрем, вот Христос же тоже умер, и Бог воскресил его из мертвых и посадил, ну, и вот так и с нами. А теперь вот 19-й. И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. А тут вот вроде как бы о нас живых идет речь, да? О каком-то величии могущества, заметьте, в нас, живых людях, может проявляться какое-то величие, причем безмерное величие, могущество Бога. Так мы вроде как бы живые. Еще вроде бы как бы не померли. Чтобы нас вот эта могущественная сила, да, великая, могла воскресить тоже из мертвых и посадить его там тоже одесную, да? Так вот смотрите. Речь идет о чем вот в этих стихах. Я теперь еще раз прочитаю сначала, с 17 стиха, да? И вот вы внимательно по стихам вот прослеживаете мысль, да? И мы подойдем к 19-му, стиху, да? И вы увидите, о чем речь идет. Смотрите, значит, 17 стих еще раз читаю. Значит, Павел говорит, что я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам, это верующим, еще не умершим, живым, да, дал вам духа премудрости и откровения. То есть, заметьте, Дух Святой в данном случае называется Дух премудрости, то есть не просто мудрости, а в превосходной степени Дух премудрости и Дух откровения, то есть чтобы нам открылось что-то, да? Ну, 18 стих говорит, смотрите, вот откровение, дух премудрости и дух откровения, чтобы что-то открылось, то, что до сих пор было непонятное. Заметьте, смотрите, как написано. И просветил очи сердца вашего. То есть, что сердце наше непросвещенное, чего-то там, что-то там непонятное, да? Так вот, Павел молится, чтобы Бог дал верующим духа премудрости и откровения, заметьте, к познанию Его, то есть к познанию Бога. В каком смысле надо этого Бога нам, верующим, познать? 18 стих. «И просветил очи», вот смотрите, «чтобы нам Бога понять, то он предварительно должен просветить очи сердца нашего, да? Кстати, смотрите, вот выражения какие, да? Разве у сердца глаза есть? Нету. А у мозгов глаза есть? Нету, да? Глаза как бы в голове, но они как бы не к сердцу относятся, не к уму, да? Это, ну, отдельные члены тела. Но здесь речь идет о том, что сердце как бы должно что-то увидеть. И разум должен что-то увидеть или понять, или осознать. И вот когда до нашего ума или до сердца не доходит, вот мы как будто бы слепые, как будто бы глухие. Так вот смотрите. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы», имеется в виду сегодня, сейчас, да, «познали». Слушайте, в чем состоит надежда призвания Его? То есть, Он нас призвал. Какая цель, для чего нас Бог призвал к себе? Чтобы просто покрестить, просто покормить нас вечерей, да? Просто поводить нас в церковь на протяжении какого-то времени? До смерти там или до пришествия, да, а потом вот какие мы есть, вот таких нас изобрать на небо, да, обиженных, недовольных, завистливых, раздражительных. Скажите, пожалуйста, надежда, призвание Богом каждого из нас в чем состоит? В том, чтобы просто вот таких непеременившихся взять на небо? Или все-таки у нас надежда какая-то другая? Смотрите, и какое богатство славного наследия его для святых. Обратите внимание, для святых, а не для грешных. Для тех, кто стремится к святости, а не для тех, кто оправдывает свой грех. Так что это за надежда? Вот мы, верующие, должны иметь вот эту надежду. Вы помните 1 Коринфянам 13 глава? Ой, извиняюсь. Видите, вылетело из головы, ладно. Или 13 глава, или конец 12 главы. Сейчас просто не буду искать, да? И вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Так вот, заметьте, вера – это что? Процесс. Надежда – это то, что нас подкрепляет, что нас стимулирует, что нас настраивает. А конечная цель – любовь. Я тут же скажу, что любовь не может быть грешной. Если любовь не раздражается, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, да? Обратите внимание. Любовь не грешит. Так теперь задаю вопрос. Вот что же это за богатство славного наследия его для святых? Ведь многие верующие говорят, вот, ну, кроме как бы надежды на спасение, у нас еще есть какое-то богатство. Мы должны молиться, должны просить, чтобы Бог дал нам дары Святого Духа. Это великое богатство, там, исцеление больных, там, прозревать будут слепые, глухие будут слышать, мертвые будут воскрешаться, по воде будем ходить, да, вот, как мы читаем в Евангелии, да. А здесь речь идет не о дарах. Речь идет не о небе и о том, как там красиво, да как там все вкусно. Речь идет о том, что для того, чтобы нас взяли на небо, мы должны быть святыми. То есть, другими словами, любовь должна быть вот такая, о которой мы с вами читаем в первом послании к Коринфянам, 13 главе. А то, что некоторые считают, что это вот богатство, там, дары различные, да, то, начиная читать с самого начала, с первого стиха, вот эту 13 главу, первое послание к Коринфянам, да, вы помните, что там написано? Если я говорю языками человеческими, вот, смотрите, богатство, к которому некоторые верующие стремятся и которые понимают, что вот это и есть истинное богатство. Если говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто, или там медь звенящая, кимвал звучащий, да? Если я имею всю веру и всякое познание, помните, да, и горы передвигаю, помните, да? Вот все дары имею, а любви не имею, то я ничто. Заметьте, это не то богатство. Я добавлю еще что. Но если я любви не имею, то даже если бы я имел эти дары, но я этих даров вообще не могу иметь, если у меня любви нету. Бог не может мне их дать, да? Но здесь так написано, ну если бы вот так было, что вот вы все дары имеете, да, а любви не имею, то вы ничто. Теперь задаю вопрос, а если я любви не имею, то есть раздражаюсь, обижаюсь, гребу под себя, да? Тогда задаю вопрос. Так за что ж на небо брать? Чтобы мы дальше продолжили начатое дело нашего отца земного, да, я имею в виду Люцифера, сатану? Чтобы мы тоже там обижались, так? Естественно, нет. Никто нечистый туда не войдет. Никто преданный мерзости, там, лжи, да? Помните, сколько в Библии стихов, которые говорят по поводу того, что грешник туда не войдет. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Будьте святы, потому что я свят. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Помните, да? Так вот я задаю вопрос. Так чего же нас Бог призвал и какая у нас надежда? Вот зачем мы покрестились? Не для того ли, чтобы есть вечерю и внушать себе, что мы с Богом причастились, а? В чем надежда нашего призвания Богом? Для того, чтобы в этой жизни до дня смерти мы вступили в славное наследие Божие, да, которое Он уготовал для святых. И слушайте, это славное наследие, это богатство, причем безразмерное. Надежда нашего призвания, чтобы до конца своей жизни, вот здесь на земле, кому сколько Бог даст, да, чтобы мы очистились, чтобы мы освятились, чтобы мы познали богатство Божьей премудрости, да, чтобы мы избавились от проклятия греха, достигли божественной любви, да? Вот в чем надежда нашего призвания. И только после этого, и только за это нас могут, если мы умрем, воскресить, или если доживем до пришествия живыми, преобразить и живыми взять на небо. А теперь смотрите, 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас». Вы слышите? Безмерно, безгранично величие могущества Его в нас. Теперь задаю вопрос. Что же это за могущество? Что же это за державная сила Бога, которая в нас? Извините, что я так скажу, да? В нас это не обязательно про нас написано. Это Павел писал церкви в Ефесе, да? Он эту церковь знал, он там знал людей, да? И он как бы обращается к ним, то есть вот нам не надо вот так читать, что вот как безмерно величие могущества Его в нас. И вот во мне, в тебе, во всех нас, вот тут без разбора, вот безмерно величие могущества Его в нас. Я задаю вопрос. Если у нас такое, или в нас такое безмерное величие могущества Его, почему мы говорим, что грех не победим? Если у нас такое могущество внутри, почему сатана, когда нас цепляет, провоцирует и заводит на психи, да? Почему мы срываемся? Почему поддаемся? И при этом верим, как безмерно величие могущества Его в нас, ну, конкретно во мне, да? Если я психанул, если я обозвал, если я недоволен, если я завидую, если я слушаю на кого-то сплетни, если я сам их передаю кому-то, да? Этот список можно продолжать, да? Тогда я задаю вопрос, о каком могуществе, тем более безмерном величии, могуществе Его, державной силы в нас, вообще можно что-либо говорить. Нам и заикаться на эту тему нельзя. Проигрыш за проигрышем. Я сейчас не говорю обо всех вас до единого, что это вот все мы так и проигрываем. Я просто объясняю эти стихи, да? Так вот, слушайте, я сейчас возвращаюсь опять к 18 стиху. Если надежда нашего призвания заключается в том, чтобы обогатиться, вступить в славное наследие Христова характера, которое по наследству, если мы идем за Христом, и у нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе, да? Если мы стремимся к святости, то надеждой нашего призвания является Его слава, слава Его характера, слава Его святости. И это возможно, в это наследие возможно вступить только святым, не уже святым. Если уже святым, то вроде как бы и так уже, как говорится, святой, какое же там еще может быть, да? Хотя мы говорили с вами, что святость святости рознь. То, что для меня сегодня является святость, через годы я буду понимать, что ой, как я далеко был от той еще святости. В этом мы еще будем и без конца и края в вечности развиваться и возрастать в этой же святости и в любви. Нам трудно бывает понять, ну, вроде же, как бы, вот такая любовь, а как же там еще на небе? Я говорю, попадем туда, если Бог удостоит, и будем стараться, да? Увидим и поймем действительно бездну богатства, премудрости и видения, и любви Божьей. Так вот, вы поняли, надежда призвания – это вступить в наследие Христова характера. А теперь слушайте. Для того, чтобы вступить, это у нас такая надежда нашего призвания, уже сейчас, сегодня, должно быть при нашей жизни, не после смерти, сегодня, ныне, когда услышите глас Его». То есть мы живые, да, мы слышим работу Святого Духа или должны слышать. И теперь слушайте. «Чтобы вот эта надежда нашего призвания и вступление нами в наследие Его, да, чтобы это произошло, то слушайте, сегодня мы должны испытать, как безмерно величие могущества, я тут буду уже сразу вставлять, могущество, силы Святого Духа Его в нас». Что обозначают слова «безмерно величие могущества», я уже просто сразу говорю, «Святого Духа»? Заметьте, бездна, вот заметьте, безмерно, безразмерно, без дна, да, дна как бы нет. Бездна богатства премудрости и ведения. И заметьте, вот это бездна, да, вот это бескрайние просторы Вселенной, любовь Божья, она как Вселенная, границ не имеет. И слушайте, сила Святого Духа, вот эту безграничную силу, вот эту безграничную мудрость или премудрость Божью может вмещать в нас, если мы будем к этому стремиться. То есть нет границы, нет предела, до которого мы можем дойти в своем духовном нравственном усовершенствовании, ну а дальше уже как бы все, конец вселенной, ножки свесил, да, и дальше уже некуда развиваться. Заметьте, безмерно величие, могущество Его в нас. Теперь задаю вопрос, в ком в нас? Ну, тут вроде как бы и написано, верующих. Теперь слушайте, интересно, вот можно как прочитать, да, и можно вот где-то как будто бы и знак препинания поставить, да? Казнить нельзя помиловать, казнить нельзя помиловать, да, вот запятую поменяй, и уже прям противоположный смысл, да. Так вот смотрите, вот это безмерное величие, могущество Бога будет проявляться только в тех, ну, дай Бог, чтобы это были мы, да, только в тех, слушайте, которые верующие по действию державной силы Его. Еще раз задаю вопрос. Державная сила Его – это что? Это голос Святого Духа. Теперь слушайте. Как действует державная сила Его? То есть Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, да? Утешит, да? Смотрите. Разговаривает. Вот эта державная сила разговаривает. Да, доводит до осознания, успокаивает, открывает глаза, вразумляет нас, обличает нас. Что такое державная сила? Заметьте, держава, государство, государственная власть, ну как бы, ну я это слово беру как держава, да? Самодержец, ну как бы царь, да, а Бог содержит, заметьте, держит, державная сила, да, сила, которая есть у Бога, она державная, то есть, другими словами, всемогущая. Так вот, сила Святого Духа безмерно всемогущая. И слушайте, в ком же вот эта державная сила может проявить, создать богатство славного наследия. Слышите? Верующих по действию державной силы. Державная сила действует, то есть Дух Святой научит, наставит. Вот оно действие. Державная сила – это Святой Дух. Действие – это вот голос Святого Духа, который до нас стучится, пробивается и хочет нам что-то сказать или задать вопрос, остановить, чтобы мы задумались. А теперь смотрите, так в ком происходит вот это могущество, безмерное величие могущества Божьего, да? у верующих, и слушайте, не просто верующих, которые ходят в церковь, так? А слушайте, верующих по действию. Вот смотрите, это как бы тандем такой, да? Державная сила действует, а я не противлюсь. Ныне, когда услышите глаз, не воспротивьтесь, да? Вот, державная сила действует, а я верую, не протестую, не возмущаюсь, не обижаюсь, не становлюсь в позу, не нахожусь в положении глухонемого. Вот пример приведу. Вот отец разговаривает с сыном, вот он там провинился, он сидит с ним разговаривает. Ребенок не сидит обиженный, ребенок внимательно слушает, что отец ему объясняет. Непонятно переспрашивает, размышляет, старается понять. Понял и сказал: папа, я понял, до меня дошло, я больше этого не буду делать. Я буду стараться, папа, вот ты увидишь. Так вот это верующие, которые таковыми, заметьте, веруют в слова, которые действуют через державную силу Святого Духа. То есть Бог говорит, я слушаю. Бог говорит, что делать, я делаю. Я не противлюсь, потому что я верующий. Вы поняли? Так теперь задаю, не задаю вопрос, а повторяю 19-й вопрос, да, и как бы подвожу мысль более конкретно. И как безмерно величие могущества Его в нас? То есть, как безгранично мы можем достигать любви Божьей, и она может быть только в нас, только в тех, которые в момент, когда державная сила Святого Духа, Духа Божьего обращается к нам, мы не противимся, а веруем. И когда это процесс всей нашей жизни, вот мы учимся постоянно общаться с Богом. Каждый день Он открывает мое ухо, чтобы я был подобно учащемуся. Я слышу этот голос, я слышу его подсказки. Я верующий, я не противлюсь и не возмущаюсь, и не становлюсь в позу капризного ребенка. Если так всегда изо дня в день, то мы придем, заметьте, к безграничному величию. Вы видите, к безграничному величию могущества Его в нас. То есть сила Божья будет, будем говорить, в какой-то прогрессии, да, там, геометрической, будет увеличиваться и увеличиваться и увеличиваться. Чем больше мы молимся, только я сейчас не про Ежеси на небеси говорю, чем больше молимся, то есть чем больше разговариваем с Богом, чем больше общаемся и больше находимся на проводе с Ним, чем чаще этот контакт между нами совершается, чем больше мы принимаем, не противимся, да, тем, слушайте, безмерно будет увеличиваться сила Бога в нас. И грех будет все более легче и легче побеждаться. В конце концов, не будет никакой вообще борьбы. Просто возник вопрос, просто поразмышляли, просто поняли, и вопрос отпал. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы видите, да? Так еще раз я к 18 стиху возвращаюсь, смотрите. Павел говорит, что я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца нашего. Заметьте, там грех. Там слепота, и кто противится действию Святого Духа? Наше сердце. Это наши эмоции, это наши страсти и похоти, которые нами управляют. Вот потому Павел пишет, что я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, заметьте, Отец наделил славой Иисуса Христа. В нем было безмерно великое могущество силы Бога. И он достиг красоты, святости, любви Божьей в нашей человеческой плоти на земле. Бог наделил его своей славой. И Павел говорит, что я молюсь, чтобы Бог вам дал премудрость, и чтобы вы тоже поняли, что этот процесс, вот эта премудрость, вот это откровение о Боге, оно может стать и нашим достоянием. Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, и чтобы мы поняли, в чем состоит надежда призванию Его, чтобы слава Христа, святость, доброта, любовь Христа или Бога, да, чтобы она стала и нашей славой, и нашей любовью. И вот это богатство славы Божьей, богатство любви, я вам просто перечисляю, любовь это так бриллиант, а вот гранью, не завидует, не раздражается, не гордится, не превозносится, не ищет своего, помните, не мыслит зла и так далее и тому подобное. И чтобы этого достичь, то должны быть верующие, заметьте. Всегда верующие, которые слышат голос Святого Духа. И когда действие начинается, они веруют, а не противятся. А теперь смотрите. Дальше читаю 20 стих. Которую, то есть, державной силой, его там выше 19 стих заканчивается, которую, то есть, вот этой державной силой Божьей, да, он воздействовал во Христе, когда? Не когда он умер на кресте, а Христос во всем уподобился, пришел в подобие плоти греховной. Во всем уподобился нам, грешным людям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником. Христос родился в человеческой плоти, в плоти согрешившего Адама или плоти грешного Давида. Но я говорю грешного не в смысле, что он плохой и не пример для нас, да, а в смысле, что он тоже падал. Христос родился точно в такой же самой плоти. Мы с Ним, со Христом, в одинаковых условиях, потому Он говорит, мужайтесь, равняйтесь на Меня, Я победил мир, Я в вашей плоти был. Так вот, вот этой силой, державной силой Святого Духа, Он воздействовал во, заметьте, во, внутри Христа. Ведь вера – это внутреннее состояние. Это то, что происходит внутри, в сознании. Не около Христа Дух действовал, а во Христе. Так вот, которую Он воздействовал во Христе, а Он же был верующий. Как Он воздействовал? Когда Дух Святой говорил, или Бог через Дух Святой обращался ко Христу, он был верующим. Вот мы говорим, ну как он достиг такой святости, если он был в человеческой греховной плоти? А он был верующий с утра до вечера. Он был верующий и днем, и ночью, если ночью не спал. Как только он услышит голос Святого Духа, он тут же веровал, откликался, вникал, размышлял и делал. Поэтому в человеческой плоти слава самого Небесного Отца отобразилась. И мы говорим, как безмерно величие силы Божьей во Христе было. Вот мы читаем евангелистов и читаем и поражаемся, какая сила, какая любовь, какая премудрость была, да? Вы поняли почему? Он был верующий, но не такой, как мы. Всегда верующий, постоянно верующий, не противящийся Богу. Так вот, вот этой силой Святого Духа. Благодаря тому, что Христос никогда не противился, а веровал в слова Божьи, сказанные Духом Святым. Так вот, вот эта державная сила, которую Он, Бог Отец, воздействовал во Христе, когда Он был в одни человеческой плоти. И Он был верующий. И заметьте, и почему написано «воскресив Его из мертвых». а потому что, чтобы воскреснуть для новой праведной жизни, нужно было сначала умереть для греховной плоти, греховных побуждений, в которых мы родились и в которых мы выросли. Не может быть воскресения, если предварительно не будет покойника. Воскресить можно только мертвого. Если я живой, и кто-то говорит, встань и ходи, Саша. Я встал и хожу. Кто-то говорит, я воскресил Сашу. Вы все скажете, так Саша же был же живой. Так вот, Христос был воскрешен действием силы Святого Духа. Воскрешен из мертвых под действием Святого Духа Христос возлагал на крест все то, что было присуще его плоти, в которой он родился. Помните, вечеря Господня, Христос встал, помните, взял хлеб, преломил и сказал, преломил, заметьте, и сказал, вот этот хлеб, который я преломил, сие есть тело мое за вас сломимое. Перефразирую, за вас умерщвляемое, за вас распинаемое. Почему Христос и говорил, кто идет за мною и не берет креста моего, то есть я иду и свой крест несу. Кто из вас идет, слушает и даже если соглашается, но не делает, не распинает, не умерщвляет свою плоть, не может быть воскрешенным для новой праведной жизни. Нельзя служить двум господам одновременно, ибо одного будешь любить, другого будешь ненавидеть. Не избавившись, не умертвив, не распяв обиду, зависть, гордыню и так далее и тому подобное, да? Нельзя иметь одновременно и обидчивость, и любовь. Это несовместимые вещи. Так вот, Христос был воскрешен вот этой державной силой Божьей. Вы поняли? Не после смерти на креста, а на кресте, а еще до смерти. Он был воскрешен из мертвых. Помните слова Христа? Мы от горних. То есть мы уже не земные. Ну, по крайней мере, точнее будет сказать уже так о Христе. Он от горних. Он родился свыше. Он человек, как человек земной, да? А он родился свыше. Заметьте, что это уже как бы принадлежность не к земным людям, а уже как бы к небесным. Так вот, смотрите. Державная сила его, которую он, Бог, воскресил Христа в дни человеческой плоти, да? Воскресив его из мертвых, то есть другими словами, под действием Святого Духа, избавил его от задатков плотского человека, с которыми он родился. И дальше написано. И посадив одесную себя на небесах. Кто-то скажет, ну это про небо. Ну и уже как результат, конечно, и на небе, но я вам должен сказать. Он на земле уже сидел одесную Бога на небесах. Он был рожден свыше. Помните слова сотника в момент распятия. Истинно сей есть. Помните, да? Сын Божий. Ну, если Бог и Сын Божий, ну, рядом, Отец, Сын рядом сидят. И в Израиле ничего подобного не было. Никто подобного, никто ничего такого не видел. Он уже при жизни ему говорил, о нем говорили, что боялись люди задавать вопросы. Откуда у него такая премудрость? А потому что уже сидит одесную. Тут некоторые верующие говорят, что я уже сижу одесную. Я говорю, ущипни. С грехами не сидят одесную. Это просто надо себе что-то внушить. И дальше написано. Посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Заметьте, ну, мы больше тоже эти стихи понимаем, ну, в будущем это он будет как бы видимый Бог для всей вселенной, да, там есть херувимы, есть серафимы, там, ну, небесное начальство, власти, а он выше. Он даже здесь, на этой земле, был превыше всякого начальства и власти, потому что та благородство, то благородство, та мудрость, та любовь, та проникновенность, которыми он обладал, она его ставила над всеми. Помните, он говорил, как власть имеющий. Так тут же есть цари, есть князья, есть пресвященники, есть начальники синагог, а он говорил, как власть имеющий. Он был превыше всякого начальства. Истина была его на стороне, поэтому он говорил смело и безбоязненно. Ну, чтобы подтвердить эти мысли, Римлянам 1 глава, 3-4 стих прочитаем. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти», вот она, плоть мертвая, видите? «От семени Давидова по плоти», это что обозначает? Не по духу, а по плоти, со всеми задатками Давидовой плоти. И дальше, смотрите, «родился от семени Давидова». А теперь смотрите, открылся, то есть как бы вот он воскрес, да? Открылся Сыном Божьим. Ну, можно вспомнить пример, да, в момент крещения Иисуса Христа от Иоанна на Иордане. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Видите, да? Открылся, то есть воскрес, да? Открылся Сыном Божьим, смотрите. По плоти сын Давидов, родился в плоти Давидовой, а, по, заметьте, открылся сыном Божьим, теперь слушайте, не в буквальном смысле, а по силе, добавляю, способности противостоять греху. Вы видите, когда сын Божий стал сыном Божьим? Когда сила противостоять греху есть. И дальше написано. Каким путем? По духу святыни. То есть, по духу, по смыслу, да? Святыни, святого духа. Ведь, заметьте, святой Бог, святой дух, святые слова. Вот она, святыня. И он не буквально понимал слова, только буквально, вот как это фарисеи и книжники понимали. А понимал дух этих слов, смысл, глубину его. Так вот, открылся воскрес Сыном Божьим в силе способности противостоять греху по духу, или, можно было бы сказать, через действие Духа Святого, по духу святыни, теперь слушайте, через воскресение из мертвых. Видите, он же не открылся Сыном Божьим после того, как умер на кресте, а еще в момент крещения на Иордане он уже был воскрешен из мертвых при жизни о Иисусе Христе Господе нашем. Еще одно место. Евреям 5 глава, 7 по 9 стих. Он в одни плоти своей, смотрите, видите, да? Вот она, плоть греховная, которая должна умереть. Он в одни плоти своей. Теперь кто-то говорит, он пришел в божественной плоти, тогда я задаю вопрос, почему он сильным воплем со слезами, извините, притворялся. Он не был в божественной плоти, и Бога в нем не было. Он Бога отразил, показал, да, и силу Божию имел через естественный путь, по которому любой человек может приблизиться к Богу и тоже обладать этой силой. Так вот, он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Теперь слушайте, вот некоторые берут, делают такое ударение. Видите, вот он молился, и вот Бог его святостью наделил. Я говорю, слушайте, молился, да, молитвы и моления упоминаются, но... Перед этим написано. Сильным воплем. Это что? Когда человек проигрывает, он что, сильно вопит? Нет. А слезы? А зубы скрипят, когда человек терпит или когда он, ну, да, будь что будет, сделаю, как как мое сердце хочет, да? Ну, буду молиться, а он меня все равно поменяет, Бог, да? Нет, тут написано, с сильным воплями, со слезами. Это такое было сильнейшее сопротивление. Вот вспомните кровавый пот на кресте. Это от чего? Заметьте, все силы ада ополчились против него. Те, которых он исцелял вчера, сегодня кричат: распни. Дух Святой от него отнимается. Сатана внушает: вот ты видишь, ни за что, ни про что погибаешь, вот жил бы, как все люди, радовался, а так вот, вот так тебе. И заметьте, кровавый пот. Ну, я и сад Гефсиманский беру, там и на этом же, на кресте, когда уже висел, да? Вот сильный вопль и слезы – это несогласие. Это на пределе возможностей, но помните, да, как Иаков сказал: не отпущу, пока не благословишь. Не уступлю греху до тех пор, пока ты не благословишь, что от меня это уйдет. То есть, вы видите, не просто молитва и моления, а и сильнейший вопль и слезы. Только вопль не в смысле там крик, плач, да, а стон тут больше подразумевается, да, от той агонии борьбы. Так вот, он сопротивлялся, не позволял греху войти в себя, да, и использовать себя. И в этот же момент, заметьте, сопротивляется греху и молится молитвой и молением, да, могущему его спасти от смерти. Как? Просто так вот чудо сделать? Нет, через работу Святого Духа, который утешит, напомнит, подскажет, он поймет, и вопрос снимется, как говорится, с повестки дня. Могущему спасти его от смерти. Задаю вопрос: от какой? От смерти на кресте? Да нет. От какой? От смерти. Ведь заметьте, он умер для плотского Давидового человека в Давидовой плоти, да? Он уже родился свыше, и теперь один грех равносилен его смерти. Он не может быть тогда анцем, закланным от создания мира. Так вот, чтобы быть анцем вот этим, да? Бог силой Святого Духа спас его от греха, автоматически от смерти. А спас потому, что вот это молитва и моление, это, заметьте, он верует, он размышляет, он слышит, он понимает слова Божьи, вникает, и это его подкрепляет. Но сам в этот момент с сильным воплями, со слезами не протестует против греха и не поддается на его провокацию. И дальше написано: «И услышан был за свое благоговение и в молитве, и в противостоянии греху». Вернее, не греху, ну да, искушению грехом. И дальше. «И хотя он и сын», ну как бы, вроде надо было бы какую-то поблажку и скидку делать ему, да, со стороны Бога. Смотрите, хотя он и сын, как бы, Божий, да, однако, слушайте, страданиями, то есть борьбой, при помощи креста, несения креста и распятия своей плоти Давидовой, да, однако страданиями навык, то есть привык, пришел в естественное состояние быть послушным Богу. И совершившись, в каком смысле? Совершившись, отобразив характер Божий, достигнув любви Бога, когда его распинали, он говорил: прости им, Господи, ибо не знаю, то есть злобы не было. И совершившись, сделался для всех послушных, добавляю, для всех верующих ему, когда он этому же самому будет учить нас в момент искушений, которые будут нас провоцировать на грех. И сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. То есть, заметьте, Христос, ну, слово «виновник» как бы не совсем вроде как бы правильно, но ну, тут смысл, я думаю, вы понимаете. Стал виновником, причиной спасения вечного. Христос стал для кого? Для всех послушных ему, которые идут по его стопам, да, по его следам, и вот то же самое делают, что и он делал. Теперь подвожу итог. Значит, безмерно величие могущества его. Что это обозначает? Что нет никаких ограничений могущество силы Святого Духа в нравственном усовершенствовании человека. То есть вы поняли, да? Границ нет. Просто я вам скажу, когда мы говорим, что святость должна быть на уровне 10 заповедей, это просто настолько примитивно, да, даже на фоне Нагорной проповеди. Еще выражение. В нас, верующих. То есть речь идет не вообще в любом человеке, не просто в номинальном верующем, который ходит в церковь, а исключительно в истинно верующих людях, да? Верующих, заметьте, не в Бога, а верующих Богу, когда Он посредством Святого Духа разговаривает с нами. Я не раз вам уже говорю, кто такие верующие. Мы обычно привыкли так говорить, что вот человек ходит в церковь, покрестился, он верующий. Я говорю, ничего подобного. Почитайте послание, 2-3 глава Откровения, послание церквам, там есть такие выражения, которые говорят о себе, это верующие, члены церкви, что они, там, помните, иудеи. А помните, что Христос говорит, да, через Иоанна, они сборище сатанинское. Или говорят, что они апостолы. А они далеко не апостолы. Так вот, верующие – это не те, кто ходит в церковь и верит в Бога. А верующие – это которые читают Библию и верят каждому слову. Не выбрасывают, не говорят, что не тот перевод, да? Не пропускают, не говорят, что это не надо, что это не нам. Верующие принимают Библию от А до Я, от корки до корки. Далее, когда Дух Святой подсказывает, принимают от А до Я. Ничего не выбрасывают. Слышат проповедь, где читается Слово Божие, или где-то подсказка какая-то, веруют и принимают. А кто такие неверующие? В первую очередь это так называемые номинальные верующие. Ходят в церковь, молятся, поют, денежки сдают, миссионерством занимаются, в хоре там поют, или дуэтом, или... Поняли, да? В Библии, как курица в пшенице стоит, гребут то не так, то не так. Как вы, наверное, заметили, курица стоит в пшенице и гребет, нечего есть ей, понимаете, да? Вот так и верующие, в смысле неверующие. Стоят на Слове Божьем, то не так, то не нам, то евреям, то непонятно кому, но не нам. А вот где благодатью вы спасены, а это нам как раз. И не без дел, точно, это нам. Так кто такие верующие, еще раз хочу вам прочитать, заметьте. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вот заметьте, надежда, да? Ожидать, надеяться, да? Вы видите, да? Вера, что такое вера? И что-то, кто такие верующие? Вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое... Вот это вот, заметьте, мы его с вами прочитали, безмерно величие могущества его в нас. Богатство славного наследия, слава Бога, слава его святости, его любви, да, его праведности. Так вот, заметьте, вера есть осуществление ожидаемого. А верующий – это тот, который осуществляет вот эту цель и стремится к ней. И заметьте, он это делает до тех пор, пока уверенность в невидимом не станет очевидной. Он перестает быть верующим, он становится уверенным. Не самоуверенным, а уверенным. И то, что было невидимое, становится видимым. Галатам 5:6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Сюда можно добавить ни вечеря, ни не вечеря, ни крещение, ни не крещение. Но слушайте, но вера, действующая любовь. То есть, если вера не действует, Если я не становлюсь более любящим, если я не избавляюсь от раздражительности, обид, зависти и так далее и тому подобное, да, то, слушайте, веры во мне вообще никакой нет. Вера есть осуществление. Вера есть действие, приводящее меня к любви. Луки 18:8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, вот видите описание того, что будет перед вторым пришествием Христа, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Заметьте, верующих полно, а веры нет. Тогда задаю вопрос. Так верующий я, если веры нету? Ведь верующий – это тот, кто имеет веру. А кто имеет веру, он осуществляет ожидаемое. А ожидаемое – это слава Божия, которая была во Христе и которая должна быть в нас. Где сегодня вера, которая настроена на то, чтобы подобиться Христу? Сегодня среди верующих, так называемых верующих, да? Царствует абсолютно, ну почти, с небольшим исключением, почти абсолютное неверие. То, чего Христос ждет от нас, мы говорим, что святость невозможна, а грех непобедим. В Римлянам мы читаем, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, чтобы потом, вступить вот в эту свободу сынов Божьих, в свободу от греха. А верующие говорят, а это невозможно, долго вам придется ждать. Галатам 5 глава, 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вы видите, те, которые верующие, Христовы, это верующие. И заметьте, они уже распяли плоть со страстями и похотями. А кто говорит, что это невозможно? Ни Христовы, ни верующие, ни Церковь Божья. Ну, я думаю, полный набор. И последнее по этому вопросу, по этой теме, да, последнее место Писания. Матфея 11 глава, 12 стих. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне, Царство Небесное, добавляю, которое должно быть внутри нас, силою берется, и употребляющие усилия, вы слышите, борющиеся, а заметьте, а вера же есть осуществление». Осуществление – это употребляющие усилия, это люди борющиеся, это люди, сопротивляющиеся греху, это люди, которые разговаривают с Богом, молящиеся, размышляющие, слышащие, понимающие и верующие в глаз Божий. И употребляющие усилия восхищают, заметьте, Царство Небесное как бы на небе, а они его оттуда как бы восхищают с неба на землю, ну как бы похищают. А восхищает это как бы сверху вниз сюда. Вот Царство Божье, которое на небе, сюда вниз, на землю, в мое сердце. Ну, я думаю, теперь понятно, да? Вот и 19 стих, и 18 и 20. Вы видите, да, о чем здесь мысль? Я думаю, что понятно изъяснился, и вопросов по этой теме не будет. Ну, еще один вопрос, тогда мы рассмотрим. Значит, вопрос, так, без подписи ко мне пришел. Значит, написано, значит, вопрос такой. Каким образом и возможно ли изменить свою интонацию? Это пишет сестра. Значит, она пишет, мой муж постоянно мне говорит об этом. Да, я сама замечаю, что очень часто завожусь в разговоре с ним, потому что его поведение меня раздражает. Но сколько я не обращаюсь к Богу в молитве, чтобы он избавил меня от этой раздражительной интонации, мои раздражительные нотки никуда не деваются. Что бы вы могли мне посоветовать делать? Заранее благодарю. Значит, вопрос я первый как бы читаю. Каким образом и возможно ли изменить свою интонацию, да? Ну, я как бы отвечу на такую часть этого вопроса. Возможно ли изменить свою интонацию? Конечно же, возможно. Если бы грех был непобедим, то есть это была такая библейская аксиома, закон, да, что грех непобедим, просто надо ходить в церковь и молиться, да. Так вот, если бы грех был непобедим, то, конечно же, интонация, как проявление внутреннего греха, да, она тоже не могла бы быть измененной. Это было бы невозможно сделать. Ну а коль Библия говорит, что грех победим, и не просто победим, а его надо победить, и кто его не победит, а его победит грех, тому неба не видать, да? Коль грех победим, то естественно, что интонацию можно тоже победить и поменять. Интонация – это проявление внутреннего греха. А этим грехом является ненависть к человеку. Ну, раздражение, ненависть, в общем-то, одного поля ягодки. Смотрите, интонация, еще раз повторюсь, да, интонация – это проявление того, чем мы внутри наполнены. Поэтому не с интонацией надо бороться. Вот вопрос, каким образом избавиться, вот чтобы поменять вот эту интонацию, да? Не с интонацией надо бороться, а с неприязнью, с ненавистью, со злом, который внутри нас. Ну, можно бороться, конечно, с интонацией, ну как? Ну вот, не буду говорить ничего, возьму себя в руки, там, ну, скажу два слова, скрипя зубами, ну, как бы вот эту интонацию не выпущу. Но я должен вам сказать, что от этого же внутренний мир не поменяется. Да, в какой-то момент я могу взять себя в руки и, ну, притвориться. Но это не избавит меня от этой интонации, потому что все-таки внутри у меня грех ненависти, да, к человеку. Помните стих, да? От избытка сердца говорят уста. Поэтому интонация – это то, что на наших устах. Но то, что на наших устах вот такая интонация, потому что избыток, обратите внимание, вот даже выражения интересные такие библейские. Я иногда вот так бы отчитаю, не замечу. В следующий раз думаю, вот интересно, смотрите, сердце, да? Ну, если не избыток, там, ну, как говорится, немного. Оно на уста не выходит. А вот избыток – это когда через край, вот знаете, как тесто, там замесили с дрожжами, накрыли его, поставили в теплое место. Избыток. И тесто поднялось и полезло через края там миски какой-то, да? Так вот это выражение от избытка сердца. Вот заметьте, переполняет и через края переливается. Так вот, то, что нас, у нас внутри, да, вот о том мы и говорим. То, что нас с избытком переполняет. Если мы обижены, ну, на язык обязательно вылезет. Помните, да, тоже такой стих? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье. Так вот, как можно изменить интонацию, изменить голос или любой его тембр, не изменив при этом внутренность своего сердца? Откуда, в общем-то, вот эта интонация и вылазит? Ну, вопрос вы видите здесь еще такой. Как, каким образом можно изменить интонацию? Да? Ну, чуть-чуть забегая наперед, могу вам сказать, что Дух Святой, вот о котором мы с вами только что говорили, да, Он этому учит. Но учит, это надо разговаривать. Он учитель, а я должен быть учеником. Он не просто руками такие пасы сделал, как, знаете, биоэнергетики там с биополями какими-то водят кому-то около головы или около лица. Дух Святой может избавить нас от этого. Но заметьте, не от интонации, а от того провокатора, который вылазит наружу через наши уста в виде вот этой интонации, вот этого раздражительного тона. И Дух Святой каким образом нас может избавить? Я говорю, забегая наперед, я вам скажу, что, помните, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, через размышление, как бы, да. И вот когда я на кого-то раздражен, когда я кого-то не люблю, когда я молюсь, Господи, помоги мне от этого избавиться, если я просто продолжаю раздражаться и жду, когда вот это чудо избавления от раздражения у меня пройдет, это не проходит, как правило. Бог со мной начинает разговаривать. Я говорю, Господи, избавь. Он говорит, избавим, только поговорим сначала. И ты внимательно слушай, прояви свою веру. Так вот, если нас раздражает сам человек, его поведение, то Дух Святой будет задавать нам вопросы, и вот эти вопросы нам надо было бы к себе, ну, или себе задать. А мы Бога случайно не раздражаем? Вот если мы зададимся таким вопросом и начнем размышлять, мы начнем вдруг для себя открывать, для своего глупого сердца, очи нашего сердца вдруг начнут просвещаться. Ой, слушай, так я ж... А ты что, не бываешь таким вот растяпой там, да? Бываю. А ты ничего не забываешь? Бываю. А ты ничего не разбиваешь? Разбиваю. А ты всегда был прав, когда пророчество... Не прав, ну пророчество вы поняли в каком смысле. Не в буквальном смысле пророчество изрекал Божье, а свои пророчества. Это будет так, знаете, довольно самоуверенно пророчествуем мы часто. Так вот, если бы мы задали себе вопрос, который нам задает Бог Духом Святым. Мы Бога не раздражаем ли? Раздражаем. А у Бога есть за что ненавидеть нас? Да. А если бы Бог вот так к нам раздражался, и мы это видели, и мы это испытывали, какое бы у нас появилось желание меняться или в адрес Бога что-нибудь сказать нехорошее? А если я такой, ну, тоже пролеты, залеты, грехи бывают, да? За что же меня Бог любит? Я вот это говорю вам, да, сейчас такие вопросы задаю, да? Но хочу напомнить. Вот если я не вникаю в себя, то вот то, что сейчас я говорю, это может просто оказаться пустым звуком в ушах. Если я не вникаю в себя и в учение, и не занимаюсь им постоянно. Если я вникаю в себя, то я буду видеть множество своих залетов и пролетов. И я начну понимать, что при всем этом меня Бог любит. И когда я увижу чей-то порок, который меня, может быть, в какой-то момент спровоцирует на раздражение, я вдруг очнусь, осекнусь, да? Скажу, ой, Боже, прости, да я же сам же такой. Было бы неплохо вспоминать и молитву Отче наш в данном случае, в которой есть такие слова «прости нас, как и мы прощаем». Так вот, как мы прощаем? Вот это раздражаемся тогда. Ну, хорошо, ты сам себе установил мерку прощения. Я тебе точно так же, это я как бы от имени Бога говорю, точно так же прощу, как ты его. Дуйся. Чем больше дуешься на этого ближнего, тем больше надуешь против себя. И в конечном итоге сам себя надуешь, обманешь в своей вере. Стоило бы задать еще такой вопрос. А все ли плохо в этом человеке? Я не раз вот так вспоминаю, когда приходится разговаривать. Конечно, в большинстве случаев с сестрами. Вот муж, вот такой. Вот он там, ну неряха, руки не с того места. А я говорю, вы знаете, я вот такие разговоры слышу очень часто от разных женщин. И такой, и рассякой. А кто-то найдется же такая добрая душа. Да брось ты его, да зачем он тебе сдался, да будешь такая свободная, вот как я, и ну, сама по себе. Ну и одна взяла там и развелась. Потом нашла одного, кандидата в члены Политбюро, потом другого. А все время сравнивают, слушай, а мой-то был лучше. У моего и этого нет. Ну ладно, вот то есть, но на фоне этого, так мы же святой. И часто же бывает так, и муж разведется с женой, такая рассякая, а потом смотрит, ищет себе счастье. И говорит, ты знаешь что? Какой я дурак. Это надо было мне вот это вот испытать, чтобы понять, что она не такая плохая, или он не такой плохой. Но теперь она занята, или он тоже уже занят. Та вышла замуж по-новому, а тот женился по-новому. Так вот, видите, да? Нужно задаться вопросом, все ли в этом человеке плохо. Ведь мы, когда раздражены, мы видим вообще человека очень однобок. Вот что он или она не скажет, вот все, что он не сделает, все не так, все плохо, одни черные краски, да, и вообще даже серости нет, я не говорю про белость. И вы знаете, человек, который раздражен, он не объективен, он не может все видеть, не может здраво дать оценку мужу, жене там или еще чему-либо, или кому-либо. Неужели в нем нет ничего хорошего? Вот возьмите бумажку и просто напишите. Вот это, разделите страничку пополам, с левой стороны плохо, с правой стороны что у него хорошо. Только честно, без пристрастия. А потом понаблюдайте, у кого там из ваших подружек тоже есть мужья. И вот они живут и не ругаются. И сравните тех мужей со своим. И вы знаете, можно еще и прийти к тому, что так мой еще и лучше. А те как-то живут. И не ругаются. А кто-то с мудростью поступает. Так даже если у мужа руки не с того места росли, как говорится, да, и то... как-то простимулировал, и что-то уже делает, и подхвалит, а этот что-то делает, а это все время его только ругает. Ну, так бывает и наоборот, муж по отношению к жене. Так вот, неужели в нем, в этом муже или в этой жене нет ничего хорошего? Оказывается, если начнем думать, найдем хорошее. А если вот вникнув в себя, да, мы увидим в нем тоже самих себя, делающим точно такие же самые ошибки. Ведь может появиться стыд. Совесть заговорит, я его осуждаю или я ее осуждаю, а ведь сам же тоже что-то делаю. И именно того, что люди не вникают в себя, не видят своих ошибок, получается, вот я такой вот праведный, вот я такой правильный, да, поэтому любая ошибка другого вызывает во мне раздражение. Потому что я слишком святой в своих глазах, чтобы терпеть вот такие пороки в ком-то другом. Да, если меня кто-то раздражает, то я могу сделать такую, знаете, нет, если меня кто-то раздражает, как я могу сделать естественную улыбку на лице? Как я могу изменить свой голос или выражение лица? Что в корне дерев, то и на ветвях. Каков сок в стволе, в корнях, да? Такие плоды на дереве. Не переменив раздражение на благожелательное настроение к человеку, никто и никогда не изменит свою интонацию. Это надо запомнить. Можно взять себя в руки, можно делать искусственную улыбку, но для духовного человека все это будет на виду, и этого нельзя будет скрыть. Да сколько бы мы ни скрывали, сегодня получится, в какой-то момент потеряли контроль, и тут же все вылезло. Только перемена внутреннего состояния, только изменение своего внутреннего настроения посредством работы Святого Духа может изменить и наше настроение, и нашу интонацию. И после этого не надо будет больше играть в христианскую любовь, пытаясь ее каким-то образом показать. А вот просто так, по непонятной какой-то абстрактной вере и молитве, чудесным образом получить чистое сердце никогда не получится. Об этом в Библии вы не найдете ни одного места. Это я к тому говорю, что в вопросе было такое, значит, смотрите, сколько я не обращаюсь к Богу в молитве, а мое раздражение никуда не девается. Это доказательство того, что мы можем верить, что Бог слышит. Мы можем верить и молиться с такой, знаете, верой, знаете, как-то внутри собрать себя, и вот я верю тебе, да? Вы можете сколько угодно этим заниматься. Сердце от этого не меняется, вот каким-то чудесным образом я встал и стал вот любящим. Есть люди, которые мне говорят: Саша, ты не прав. В чем, говорю, не прав? А вот я молился, чтобы Бог дал мне мир в радость, и Он дал. Я, говорит, сейчас вот не раздражают меня люди. Я говорю, ты ничего не делал? Нет, вот я молился. Я говорю, дорогой мой, ты вот молился, Боже, дай мне мир в мое сердце. Ты просто же не замечаешь, у тебя естественное течение мысли. А сам вот так размышляешь, вот знаете, как дышим и не думаем. Вот так иногда человек просто, не контролируя, сам мыслит положительно. И мысли, а это же работа Святого Духа. Это я сейчас говорю, что мы должны слушать, вникать, размышлять, осмысленно воспринимать, переваривать сознание слова. А есть люди, которые просто вот помолились, это они помнят. А то, что они вот ходят, размышляют, вот почему вот такой человек вот такое мне делает, потом какие-то мысли пошли, мне стало его жалко, а я просто этого не замечаю. Вот кто-то говорит, вот там человек молился и перестал пить. А я говорю, обратите внимание, а вот тот пьет, а вот тот не бросит никогда пить. Почему? А потому что он пьет, потакает и вообще не размышляет. Вот есть человек, который пьет, который по тюрьмам пока что ходит, да, который там к Богу не приходит. Но вот он живет. И вы знаете, что-то сердце гнетет, угнетает. Он не удовлетворен жизнью. Он напился, сидит, напился, глянул в зеркало на свою физиономию. Выругался, глянь, какая свинья, поросячья физиономия, да. Заметьте, он переживает. Вот если человек переживает, думает, видит плохое, он еще не принял решение, но заметьте, вот с этого человека может быть, у этого человека может быть результат. Он думает, а если думает Дух Святой, подкидывает мысли, и если он не прекратит, заметьте, он не специально думает, как я учу верующих, говорю, думайте, то есть молитесь, размышляйте, анализируйте, да, а он просто думает по природе естественной своей. И если он это не прекращает, то эти думы приведут ему к тому, такому состоянию, когда он скажет, так, все, конец, все, завязывает. Так вот, что хочу сказать. Мы молимся не для того, чтобы вот Бог чудесным образом меня избавил от чего-то. Да. Мы молимся, чтобы услышать голос Божий. А мы многие, кто молимся, да, даже не пытаемся услышать голос Божий. Мы просто молимся и верим, что Бог чудо сделает, а чуда не будет. Это тело Бог может и то при определенных условиях и определенным людям, да, может исцелить. Для неверующих чудо, для них вера. А если верующий болеет, то исцеление не путем чудес будет происходить, а через пророчество. Перестань делать то, что привело тебя к этой болячке. Так вот, когда мы говорим, Господи, избавь меня от раздражения, от там, нетерпения, помните, Иакова 1 глава. Испытание нашей веры производит терпение. Если мы выдерживаем испытания провокации ей на раздражение. Мы молимся, заметьте, не чтобы получить чудесным образом ответ, а чтобы с Богом поговорить, чтобы слышать Его. Если мы не слышим, читайте, спрашивайте того, кто знает, чтобы он научил слышать голос Божий. Да? Так вот, молимся мы, чтобы с Богом поговорить. И в результате осмысленного разговора у нас должно измениться наше внутреннее состояние. В результате внутреннего разговора с Богом изменится наше состояние ума и сердца. и на кого мы раздражались, вот при помощи вот этих вопросов, которые я вот говорил, что мы Бога не раздражаем своим поведением, но не раздражается, но я имею в виду, что а наше поведение не подобное ли? Вот нас кто-то раздражает, а я говорю, а может, мы и Бога раздражаем? Так вот, в результате вот этого осмысленного разговора должно измениться наше внутреннее состояние. Поговорив с Богом, помолившись с Ним, да, нам станет жалко этого человека. И вот когда начнется становиться, у нас от сердца будет отлегать, когда нам будет становиться легче на сердце, и когда у нас начнется уже сочувствие, сострадание к этому человеку, да, вот с этого момента и интонация, и раздражение, и выражение лица, и взгляд, и вздох, и все, что этому сопутствует, да, все это начнет уходить. Другого пути нет и быть не может. Заметьте, перемены могут произойти только через познание. Вот я вам говорил, Петр пишет, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас через познание Христа, а познаем мы Христа через разговор с Ним. И последнее, что хочу сказать. Дух Святой – это дух премудрости и разума. Дух Святой не производит чудеса внутри нас. Чудо будет, когда мы поучаствуем в этом разговоре, когда Он с нами поговорит, и мы откликнемся, и не будем протестовать, когда будем верующими. Так вот, Дух Святой – дух премудрости и разума. И помните притчи 2 глава, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Раздражение, интонация плохая, да? Заметьте, это от избытка нашего сердца. Ибо из сердца исходят вот эти раздражения, интонации, прелюбодеяния, вражды, психи, недовольство. Когда мы будем это распинать, это надо делать. Не позволять этому проявляться. И будем молиться, будем разговаривать с Богом, будем слышать Его голос. И в результате разговора будет меняться сознание. От отрицательного к положительному. Мы начнем видеть себя не такими святыми, какими видели. Другого поймем, что он в таком же положении, как и мы. И если мы хотим, чтобы нам Бог посочувствовал и понял, то и, пожалуйста, и его к нему отнеситесь таким образом. Мы увидим и поймем, почему мы грешим, и поймем, почему он, и поймем, почему он достоин сожаления с моей стороны, жалости. И почему Бог меня жалеет и дает надежду каждый день, чтобы я все-таки не погиб, но имел жизнь вечную? Ну, я думаю, что вы поняли смысл, да? На этом я буду заканчивать. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, духовных опытов, да? Все, что вы слышите, я что хочу сказать, не просто послушали и забыли. Размышляйте, анализируйте, вникайте. И только тогда вот это зернышко истины даст вам толчок, даст росток, толчок для размышления, в результате чего мы придем к вот этому результату. Всего хорошего и до следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего вам.